Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия вчера, сегодня, завтра». Передача «Гегемон» из цикла Елены Ольшанской «Россия как цивилизация». История и историческая драма российского пролетариата. До великих реформ, до 1861 года, крестьян приписывали к тем или иным заводам и фабрикам. Свой труд они продать по своему усмотрению не могли. Пролетариат в России возникает только в результате реформ. Перед революцией в стране насчитывалось 3 миллиона фабрично-заводских рабочих. Какова роль пролетариата в обществе, в судьбе революции? Был ли он в самом деле гегемоном? В программе участвуют историки и социологи Юрий Кирьянов, Ирина Поткина, Игорь Яковенко, Игорь Ионов. Передачу ведет Анатолий Стрельный. Впервые в эфире 30 июля 2000 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра. Каменщик, каменщик в фартуке белом. Что ты там строишь? Кому? Эй, не мешай нам, мы заняты делом. Строим мы, строим тюрьму». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В течение всего радиочаса будет передача «Гегемон» из цикла Елены Ольшанской «Россия как цивилизация». Так называемый рабочий класс возник в России гораздо позже, чем в Западной Европе. Первые русские рабочие, в точном смысле этого слова, явились на исторической сцене лишь после отмены крепостного права в 1861 году, всего за полвека до победы пролетарской революции. До того в российской промышленности трудились не свободные люди, продающие свой труд, а крепостные крестьяне, приписанные к заводам и мануфактурам. Класс-гегемон, пролетариат, был ничтожно мал и почти до самого 17 года, в общем, не подозревал о своей скорой исторической роли. Продолжим после перерыва.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
Радио «Свобода», «Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу Елены Ольшанской «Гегемон» из цикла «Россия как цивилизация». Социал-демократ Смедович, впоследствии довольно известный, в 1898 году устроился электротехником на заводе в Екатеринославе. Он писал в нелегальную газету, что рабочие расспрашивают его о европейских порядках, о свободе, о религии, о хозяевах, полиции и так далее. Но токарь и слесарь железнодорожной мастерской в конце концов отказываются, писал он, садиться со мной за стол, потому что я в Бога не верую. Игорь Яковенко, доктор философских наук, историк, культуролог.
Есть точка зрения, что в России в рамках еще крепостного права капиталистические отношения возникают с того времени, когда возникает рынок рабочей силы. Это примерно 30-е и 40-е годы. Отходники, крестьяне из севера, где не было крепостного права, из Сибири, составили тот самый рынок рабочей силы, которая могла быть нанимаема на уже капиталистические по своей сути предприятия. Это не тождественно тому, как Петр I приписывал крепостных к заводам. Это и был рабочий класс в собственном смысле.
Историк Ирина Поткина.
Западноевропейский рабочий – это тот рабочий, источником средств существования которого был его труд. который он продавал тому или иному предпринимателю или работодателю, неважно в какой сфере деятельности. В России вот до отмены крепостного права рабочих приписывали как крестьян к фабрикам, и они как бы были зависимы. И с отменой крепостного права появилась возможность продажи рук. Они высвобождались из сельского хозяйства. А процесс этот после отмены крепостного права занял очень длительное время, потому что крестьянин должен был освободиться, в конце концов, от своего надела, который ему приходилось так или иначе или обрабатывать, или кому-то сдавать в аренду. Но он еще был как-то связан с землей. Вот эта связь с землей и говорит о том, что еще не было рабочего класса в западноевропейском смысле.
Игорь Ионов, историк.
Рабочий, как городской житель, стремящийся к интеграции в городское сообщество и к городской культуре, был резко противопоставлен в истории России рабочему, который все еще жил связями с деревней, работал от Покрова до Пасхи и рассматривал работу и жизнь в городе как приработок. Это два совершенно разных социальных слоя и люди с разными интересами, с разным самосознанием. Вот традиционная Россия – это Россия бар и мужиков. И рабочий класс утопает в этой среде мужиков. И появляется он как класс, как зачатки сословия, только в очень тонком слое населения. В Москве, Петербурге, Киеве, Харькове, ну, может быть, двух-трех еще городах, которые пережили вот этот бум урбанизации.
За годы промышленного подъема число рабочих только в Петербурге удвоилось. На предприятиях фабрично-заводской промышленности к началу 20 века там было занято 150 тысяч человек. По переписи 1900 года рабочие с семьями составляли 57,5% населения Петербурга. Историк Юрий Кирьянов.
В середине 90-х годов была создана фабричная инспекция. Фабричная инспекция ежегодно издавала отчеты вплоть до 1915 года. На основе этих данных можно сказать, что где-то в начале, в первые годы 20-го столетия в России насчитывалось около 3 миллионов фабрично-заводских рабочих. То есть те, кто работает на предприятиях с числом рабочих 16 человек и более, или на более мелких предприятиях, но с механическим двигателем. В это число не попадали рабочие горных предприятий, металлургических заводов, строительные рабочие, сельскохозяйственные рабочие и так далее. То есть в общей сложности их тогда могло быть более 10 миллионов при 140 миллионах населения страны.
Игорь Ионов.
Кадровые рабочие чаще называли себя работниками-тружениками и резко отделяли себя, ну, по крайней мере, до 1905 года, от чернорабочих, которых вообще называли обычно мужиками. Рабочие городов-миллионеров и рабочие периферии, в частности, работавшие по найму крестьяне, рабочие металлургической промышленности Урала, это люди с совершенно иным сознанием, чем рабочие Москвы. Рабочий Москвы в начале 20 века надевал костюм, надевал галстук, надевал чистую рубашку для того, чтобы идти на лекцию, для того, чтобы, возможно, слушать музыку, для того, чтобы пройтись по центру. То есть он действовал как житель города. Рабочий городов периферии или же, так сказать, подсобные рабочие, чернорабочие Москвы одевались для того, чтобы с шиком вернуться в деревню. Соответственно, это был и галстук кричащих тонов, соответственно, это были завитые кудри. Вот вернуться в деревню барином на пролетке, пьяным, с подарками для всех родственников и соседей. Вот это был идеал чернорабочего, идеал, повернутый к деревне.
Игорь Яковенко.
Но что было общим для всех рабочих? Крестьянин, который приходил из деревни, чаще всего принадлежал фольклорной культуре, традиционной. Он пел традиционные песни народные, он жил в традиционном цикле, который связан с сельским хозяйством. Попадая в город, он радикально менял социокультурный космос. Крестьянин работает от света до света. крестьянин работает тогда, когда есть необходимость работы, заданная сельскохозяйственным циклом. Соответственно, когда у крестьянина есть свободное время, он гуляет. Не в смысле досуга, вот нами поздним, понятным, а там происходят праздники нормального традиционного цикла. Рабочий живет по-другому. Гудит гудок, вот тот самый описанный Горьким гудок, который поднимал всех рабочих, гнал их на работу. И пока не прогудит гудок окончания рабочего дня, он в этом производстве. Это люди, которые включены в письменную культуру. Рабочий, не знающий грамоте, это редчайшее исключение. Он обязательно должен был уметь читать. Читать ли чертежи, читать ли какие-то пояснения. Он был включен в совершенно иной контекст. Неважно, большой это город, маленький городишко, но производство требовало грамотности.
Ирина Поткина.
Перед российскими предпринимателями стояла, в общем-то, и сложная задача – сформировать рабочего, который мог дать качественную работу на его фабриках. Первая ремесленная школа не только в России, но и в Европе появилась в 1816 году на фабрике Прохорова. Начиналось, конечно, все с фабричной школы. Потом появлялись среднетехнические учебные заведения. Потом уже строились гимназии в начале 20 века, гимназии для рабочих и служащих. То есть вот постепенно образование, оно набирало обороты.
Юрий Кирьянов.
На первых этапах рабочие приходили в города одни, то есть без семьи. Семья оставалась в деревне. Рабочий пришел из деревни, он ничего не имел, кроме койки. Часть рабочих ночевала непосредственно в рабочих помещениях. Питание было артельное. Естественно, если оно было совершенно плохим, тогда и работа была соответствующей.
Ирина Поткина.
В Москве было очень трудно найти, тем более в сельской местности, еще труднее, наверное, найти квартиру, где человек мог снять угол. И поэтому предприятия стали строить казармы для проживания рабочих. И учитывая то, что многие фабрики Российской империи находились как бы в сельской местности, то есть надо было решать большой комплекс проблем. Помимо обучения, это устройство жилья, доставка продовольствия, потому что крестьяне не могли полностью обеспечить весь рацион питания такой большой группы людей, внезапно, вот в достаточно короткий период, появившихся в этой вот местности. И старые фабрики с уже с определенным периодом развития, с исторической вот какими-то корнями, которые уходят, допустим, в 18 век, они во второй половине 19 века переходят к осуществлению определенных социальных программ. Появилось несколько типов жилищ для рабочих. Казармы для холостых, где в комнате помещалось несколько человек. Казармы каморочного типа, в смысле каждая комната на семью, это для семейных рабочих. И вот для Юго-Российской империи и некоторые, значит, предприниматели в центре Европейской России перешли к тому, что стали строить семейные домики для рабочих. То есть домик, который как бы делился на четыре части, и семья занимала отдельную квартиру.
Юрий Кирьянов.
При том, что в общем положение рабочих в России и в столицах, и вот в таких поселках или уездных городах, как, скажем, Богородск, было неприглядным, тяжелым, и условия труда были далеко не лучшими, тяжелыми, и бытовые условия были достаточно тяжелыми и плохими. Тем не менее, на ряде крупных предприятий условия, по крайней мере, для высококвалифицированных рабочих были достаточно хорошими. И если вы даже сейчас приедете в город Коломну, это был уездный город Московской губернии, то вы увидите отдельные домики с небольшим участком земли. Вот эти домики занимали высококвалифицированные рабочие и мастера.
Игорь Яковенко.
Рабочие высшей квалификации зарабатывали, ну, чуть ли не в 10 раз больше, чем рабочие низкой квалификации. Такого разрыва в советское время быть не могло. Ну, рабочие могли зарабатывать больше, чем учитель гимназический. Это показатель. Скажем, машинист железнодорожный, я знаю конкретные просто семьи, я беседовал с людьми, человека, проработавшего в машинистах там лет 20, уходя на покой, ну, говоря по-нашему, на пенсию уходя, покупал себе мельницу, имел 2-3 дома, дети машинистов учились не только в гимназиях, но и в университетах. Это были просто очень высокооплачиваемые люди.
Ирина Поткина.
Как правило, рабочие ничего не платили за эти квартиры. То есть получается, что это как бы прибавка к зарплате. прибавка к зарплате и бесплатное медицинское обслуживание, и прибавка к зарплате – бесплатные квартиры. Казармы, которые строились, они постоянно обновлялись. Вот если смотришь документы, вот делопроизводственную документацию предприятия, то получается так, что вот построили одну казарму, все, она не отвечает современно. Там скученность, там уже царит антисанитария, ее ломают. На ее месте строят новую. Если это уже рубеж веков, значит, мы проводим водопровод, делаем канализацию. В начале 20 века, например, Морозовы уже рассчитывают программу с 1913 по 1917 год электрификация казарм. То есть вот эта лампочка Ильича знаменитая начиналась совершенно по-другому. Крупные предприятия, электрифицировав свои фабричные корпуса, потом переходили к электрификации квартир служащих, которые сами же они строили, и казарм для рабочих. Устраивали больницы. И в конечном итоге это выливалось в то, что при больницах стали появляться богадельни для престарелых рабочих, которые определенное количество времени проработали на фабрике и потеряли способность к труду, и в силу там определенных причин не могли уже себя обеспечить, либо у них не было семьи, их помещали в богадельни. Появлялись при этих фабриках ясли, приюты для грудных младенцев и малолетних детей. Это началось в 70-е годы, когда постепенно стали женщины приходить вот на текстильные фабрики. Это прежде всего началось с текстильной промышленности. И там можно было оставить ребенка. И квалифицированные няни с доктором, с молочной фермой, которые снабжали вот качественным молоком вот эти вот ясли и следили за здоровьем детей, вот эта проблема решалась. Сначала для рабочих, потом следующий этап для детей служащих.
Игорь Яковенко.
Когда человек приходил на работу, перед ним открывалось два, так сказать, жизненных сценария. Можно было зарабатывать деньги, пропивать их. Рядом были трактиры. А можно было деньги копить и откладывать. И тогда, рано или поздно, он женился, у него появилась семья. Где-нибудь, скажем, после 40 лет, ближе к 50, такой человек покупал себе или строил себе двухэтажный домик. Если мы пройдемся не только по Москве, но и по любым большим, малым, средним городам, там много таких двухэтажных домишек. Вот человек покупал себе такой домик, на первом, скажем, этаже он жил с женою, а второй этаж и часть первого – это небольшие дома. А эти люди обычно сдавали. Таким образом, они переходили из категории наемных рабочих в категорию, так сказать, мелкой буржуазии.
Игорь Ионов.
Был период, когда рабочие очень хотели походить на мещан и буржуа. Этот период четко отследила полиция, и начальник Московского охранного отделения Сергей Васильевич Зубатов попытался, сыграв на этом, создать систему рабочих организаций, систему рабочего образования, систему контролируемого рабочего движения, которая канализировала бы вот эти устремления рабочих к городскому быту. К этому были привлечены серьезные силы, профессора, доценты Московского университета. И в самом начале 20 века, в 1900-1902 году, на этой основе, во-первых, удалось привлечь тысячи рабочих в систему образования и рабочих организаций, десятки тысяч рабочих к массовым мероприятиям зубатовских организаций, и удалось нейтрализовать социал-демократию. Это был единственный период, когда к 1903 году вдруг оказалось, что организованного социал-демократического движения в Москве нет. Бауман, приехав в Москву, был потрясен этим обстоятельством. Москва была вычищена от революционеров.
Юрий Кирьянов.
А на организации рабочего класса, которые защищали бы интересы, существующая власть накладывала запреты. И фактически профсоюзы в России были разрешены, исключением некоторых эзотических случаев, вроде зубатовщины, они были разрешены только после революции 1900, или в период революции 1905 года, а дальше опять пошло гонение на эти профсоюзы.
До 1905 года в России были под запретом и уголовно преследовались обычные экономические забастовки и любые рабочие организации. Вопреки этому зубатовский полицейский социализм поощрял стачки. Развитые рабочие, сознательные пролетарии, как их тогда называли, относились с презрением к попыткам власти возродить патриархальные отношения. Предприниматели тоже были раздражены вмешательством полиции в их дела, в их отношения с рабочим классом. Зубатовцем был поп Гапон. Он возглавил знаменитое мирное шествие питерских рабочих с петицией к царю «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 года. В петиции, среди прочего, говорилось: «Повели, чтобы выборы в учредительное собрание происходили при условии всеобщей, тайной и равной подачи голосов». После расстрела этой демонстрации в стране за один только месяц состоялось столько стачек, сколько не было за все предыдущее десятилетие. Игорь Ионов.
Правительство на самом деле делает все, чтобы превратить рабочих не в городское сословие, а чтобы укрепить в них традиционализм крестьянства, для того, чтобы сделать всех рабочих, которые себя ощущали работниками, тружениками, даже полуинтеллигентами, если говорить о печатниках, чтобы сделать из них мужиков, послушных мужиков. И вот этого эти самые рабочие, которые, как писал Ленин, вообще стремились к знанию и организованному рабочему движению, они вытерпеть не могли. Они отшатнулись от зубатовских организаций. Число, так сказать, рабочих, на которые они влияли, в Москве упало с десятков тысяч до сотен. В Петербурге тот же процесс прошел в 1905 уже году. Те же процессы шли на юге России. И в результате рабочие раскололись. Вот эти зубатовские организации, в которых входили рабочие, ощущавшие себя городским сословием, они раскололись. Часть рабочих ушла в революционное движение, часть в Черносотен.
Юрий Кирьянов.
Все правые партии, которые были всесословными, там были и дворяне, и крестьяне, и мещане, и вот были представители так называемого рабочего сословия, хотя в юридическом смысле такого сословия не было. Наоборот, правые все время рекомендовали рабочим добиться от царя создания такого сословия с тем, чтобы рабочим легче было отстаивать интересы именно этого сословия. Все эти партии возникли как реакция на манифест 17 октября 1905 года,
На волнах радио «Свобода» передача «Гегемон» из цикла «Россия как цивилизация». Продолжим после перерыва.
России вы хотели бы жить?
Мы хотим жить в России, в которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег шел.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России. И не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была. Я, так, к примеру, с пенсии, а сын, вон, работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому, боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, властей. Вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. В эфире архивный проект «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Передача «Гегемон» из цикла Елены Ольшанской «Россия как цивилизация». История и историческая драма российского пролетариата. Зубатовщина и отношение рабочих к попыткам власти возродить патриархальные отношения. Роль папа Гапона и последствия кровавого воскресения. Манифест 1905 года. Волна погромов и черная сотня. Миф о революционности российского пролетариата. Устройство пролетарского государства ни одного дня не работало так, как ожидалось, и в конце концов рассыпалось. В программе участвуют историки и социологи Юрий Кирьянов, Ирина Поткина, Игорь Яковенко, Игорь Ионов. Ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 30 июля 2000 года.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Продолжаем передачу Елены Ольшанской «Гегемон» из цикла «Россия как цивилизация». Манифест 17 октября 1905 года об усовершенствовании государственного порядка дал населению незыблемые основы гражданской свободы совести, слова, собраний и союзов, дословно, гарантировал участие в Думе классам населения, лишенным ранее избирательных прав. На следующий день по стране прокатилась волна погромов. Появилась монархическая партия, так называемая «Черная сотня», во главе которой встали врач Дубровин и крупный землевладелец Пуришкевич. Черносотенные вожди, сами образованные люди, натравливали народ на интеллигенцию, на либералов и революционеров. Царский манифест был подписан в разгар всероссийской политической стачки. Он призывал к прекращению сей неслыханной смуты, восстановлению тишины и мира на родной земле. Игорь Ионов.
К 1905 году в Европе всеобщая забастовка была революционным мифом, чем-то несбыточным, убегающим горизонтом, к которому нужно стремиться, но который никогда не может быть осуществим. А в России мы к этому времени уже имеем целую серию всеобщих забастовок. И октябрьская всеобщая стачка – это, конечно, грандиозное событие для мирового революционного движения. Оказалось, что если государство не помогает рабочим стать городским сословием, то опереться им не на кого. Буржуазии они не верили. Рабочие все-таки видели в буржуазии и в либералах прежде всего бар. И по мере того, как противостояние рабочих и буржуазии развивалось, в рабочих росло вот это мужицкое самосознание.
Игорь Яковенко.
Главными врагами большевиков ведь были экономисты, то есть социал-демократы, которые предлагали европейский путь развития рабочего движения. Задача большевиков была радикализовывать и подталкивать рабочий класс не к социальной эволюции, соответственно, борьбе за свои права, социальное обеспечение, 8-часовой рабочий день, ну и всю ту сумму требований, которые, естественно, вытекают в нормальном эволюционном движении, а движение его в направлении социальной революции.
Игорь Ионов.
Рабочие отшатнулись от государства, когда оно пыталось сделать из них манипулируемых мужиков, но они не противостояли революционерам, когда те пытались сделать из них мужиков активных, мужиков восставших. У рабочих складывалось впечатление, что революционеры – это люди, которые могут помочь им добиться уважения, помочь им получить образование, помочь им добиться достойной жизни. Эти лейтмотивы, они проходят в профессиональной прессе, в статьях, которые писали сами рабочие, в выступлениях рабочих на собраниях. Но логика революционной борьбы противостояла, объективно противостояла этому стремлению рабочих добиться достойной жизни. Она вводила их в прямое противостояние с государством, с буржуазией, делала из них персонажей крестьянской войны, если можно так сказать. То есть силу, прежде всего, разрушительную, а не созидательную. Крестьянская война – это прежде всего раскол сословного общества. Это результат нежелания части этого общества входить в него. Желание построить новое общество на внесословных основаниях. И рабочие объективно оказывались элементами этого самого движения. И в этом, с одной стороны, основа их силы, потому что это гигантская традиция, которая в России идет, по крайней мере, с XVI века, с того времени, как русский крестьянин научился противопоставлять себя государству, с того времени, как начались крестьянские войны. И, с другой стороны, это сделало рабочих авангардом, ну, общероссийского движения. И, в первую очередь, крестьянского движения. Рабочий, как крестьянин, оказался более эффективной боевой машиной, чем, собственно, крестьянин в деревне.
Лидия Дан, сестра Мартова и жена Дана, оба видные деятели социал-демократического движения, вспоминала: «Первый раз в нашем опыте мы наблюдали процессы крупного масштаба, по сравнению с которыми мы почувствовали себя очень маленькой партией». и большевики, и меньшевики, и эсеры, имея дело с рабочими, вынуждены были приспосабливать свои программы к их понятиям и желаниям. Историк Андрей Соколов.
Естественно, они воспринимали только то, что падало на их сознание, например. Общинная и уравнительная психология, коллективизм и чувство коллективной ответственности. И отсюда вот такие очень своеобразные их представления о социализме. Представление об уравнительной справедливости. Оно было очень сильным. Все должны трудиться одинаково и получать одинаково.
Игорь Ионов.
А рабочие не сплачивались не на предприятиях часто, а на улицах. Таким образом, возникали самые массовые и самые страшные движения, такие как движение домашней прислуги, движение дворников, движение грузчиков. Когда бастуют фабрики, это все как-то ложится в рамки диалога рабочих и буржуазии. А вот когда на улице толпы неконтролируемые начинают валить электрические и телеграфные столбы, когда они начинают разбивать будки, валить там тумбы с объявлениями. То, что происходило в Москве в ноябре 1905 года, вот это стихийное движение, которое и есть, в общем-то, вот этот русский бунт, бессмысленный и беспощадный, который очень легко выливается в вооруженное восстание, как это и произошло. 20 ноября вот эта валка столбов, а в начале декабря уже вооруженное восстание. Получается вот такая довольно сложная картина. Рабочие, как гегемон революции, выступают не в своем собственном качестве городского класса, а как авангард крестьянства. И рабочие, которые более всего осознают себя городским классом, вот в частности, печатники, металлисты, среди которых больше было влияние меньшевиков, они меньше участвуют в этих коллективных беспорядках и в вооруженном восстании. Они легче останавливаются. А авангардом массового движения выступают как раз рабочие, вот эти мужики, наименее контролируемые, и которые вместе с тем очень хорошо воспринимают эту революционную идею о том, что кто был ничем, тот станет всем. Давайте, 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 станем всем. Вот сейчас, немедленно. Это простая идея, которая на самом деле всегда была центральной идеей крестьянской войны. Почитайте рескрипты Пугачева, там прелестные письма Разина. Вот эта идея и оставалась центральной идеей рабочей русской революции.
Общество, которое должна была явить миру новая Россия, представлялось Ленину гигантской фабрикой. Он мечтал о превращении, дословно, всего государственного экономического механизма в единую машину, в хозяйственный механизм, работающий так, чтобы сотни миллионов людей руководствовались одним планом. Андрей Соколов.
Когда советское государство было создано, в него, значит, были встроены системы профсоюзов. Она была перестроена. Вот первый шаг, который говорит о том, что не совсем верно пошло развитие, значит, этого профсоюзного движения. Они были перестроены по производственному принципу. Профсоюзы. Были созданы примерно 21 такой гигантский профсоюз металлистов, горнорабочих, железнодорожников и так далее и тому подобное. В дальнейшем очень многое оказалось в зависимости вот от той системы, которая установилась в Советской России, системы военного коммунизма. Именно тогда, вообще говоря, вот заложены те основы государственного вмешательства в жизнь людей. Ну, естественно, значит, все это еще наложилось на специфическую обстановку войны, разорения, разрухи. И стали вырисовываться такие вот черты всеобщего огосударствления и падения роли различного рода общественных организаций.
Игорь Яковенко.
Между 1905 и 1917 годом большевики всеми силами поддерживали профсоюзное движение. По вполне понятным обстоятельствам профсоюзы боролись за права рабочих, спекулируя на этой борьбе, можно было вставлять свои требования политические, и кое-где они преуспели. И за эти годы в России складывается достаточно серьезное профсоюзное движение, и у рабочих возникает некоторое сознание. Есть у меня права, неотчуждаемые права как работника. И есть профсоюзы, независимые от государства организации, которые мои права отстаивают. Потом приходят большевики и говорят, какие у тебя к чертовой матери права? Тут вот юденчик наступает. Надо работать не 8 часов, а 16 часов.
Какие могут быть отпуска, выходные? Ведь мировая революция в опасности. Что происходит? Вся большевистская демагогия имела смысл как механизм, как способ прихода их к власти. Как только они к этой власти приходят, профсоюзы, оказывается, просто не нужны. И это не только советское изобретение. Мы знаем, что в франкистской Испании профсоюзы превратились в такую, в некоторый приводной ремень, говоря языком товарища Сталина, в государственной системе. В фашистской Германии профсоюзы были тоже фиктивной структурой. Независимые профсоюзные движения – обязательный элемент демократического развития, который пытается побороть тоталитаризм. А когда этот тоталитаризм устанавливается, он должен уничтожить независимые профсоюзы.
На волнах радио «Свобода» передача «Гегемон» из цикла «Россия как цивилизация». Андрей Соколов.
Большевики поначалу не были склонны полагаться на рабочие организации, которые возникли в 1917 году, после февраля. Вот что они захотят, то и будет. Вот большевики, значит, провозглашают национализацию. Что это такое национализация? Представьте себе, рабочий коллектив отстраняет хозяина и берет дело в свои руки. Переход от рабочего контроля, так сказать, к национализации, не государственной, а вот рабочему самоуправлению. Он берет предприятие в свои руки. Во-первых, конечно, сработает инстинкт уравнительной справедливости. Они постараются все поделить между собой так, как они эту справедливость понимают. Это раз. Второе. Им нужно организовать производство. Как они могут организовать производство, когда они не владеют ни технологией, они не знают, как достать сырье, как достать материалы. Все это же это занимались специальные люди на дореволюционном предприятии. Теперь они вроде как бы берут на себя. Естественно, там, где вот эти рабочие коллективы брали предприятия в свои руки, там действительно творилось черти знает что. И полная дезорганизация производства. После этого они, конечно, что? По традиции попросятся под опеку государства. Отсюда вот тенденция к государственному вмешательству, государственной национализации, передача предприятий уже в ведение государственных органов, а те уж, так сказать, уже должны соответствующим образом позаботиться о том, чтобы производство на данном предприятии не угасло.
Рабочий контроль, пишет «Современник», скоро обнаружил свою истинную природу. Немедленно уничтожалась всякая дисциплина. Власть на фабрике и заводе переходила к быстро сменяющимся комитетам, фактически ни за что ни перед кем не ответственным. Знающие, честные рабочие изгонялись и даже убивались. Производительность труда понижалась обратно пропорционально повышению заработной платы. Предприятия продолжали существовать только вследствие того, что государство, владевшее печатным станком, брало к себе на содержание рабочих, или же рабочие продавали и проедали основные капиталы предприятия. Игорь Ионов.
Во всем этом рабочем движении есть элемент трагизма. Посмотрите на историю Парижской коммуны. Французские рабочие, едва поднявшись из положения сословия ремесленного до положения, так сказать, класса бессословного общества, до уровня элемента нации, входят в столкновение с остальным обществом, возникает Парижская коммуна. Русский рабочий на рубеже перехода от межсословного состояния заводского работника к положению то ли городского сословия, то ли городского класса, входит в столкновение с государством. Вот этот авангардный характер российского революционного движения, и это одновременно и час славы русских рабочих, и вместе с тем это начало их, я бы сказал, наркотической зависимости от этой славы. Они почувствовали связь своей судьбы не столько с вот этим новым нарождающимся буржуазным обществом в России, продуктом которого они явились, сколько с революционным движением как таковым. И вот это было страшной иллюзией, потому что революция не может быть вечной. А они оказались вплетенными в ткань вот этого революционного движения. И для них революция никогда не кончалась. Они, собственно, въехали в постмодернистскую, в постиндустриальную эру, когда уже функции пролетариата как класса распадались, с этим представлением о своей революционности, о своей авангардности. И это было трагедией рабочих России уже во второй половине 20 века. Это было трагедией всего общесоветского народа.
Игорь Яковенко.
Революции в России не было, был переворот, который делался очень узким кругом людей, происходил в самом Петрограде, если говорить об большевистский переворот. Да и революция февральская была достаточно узкой. Но если говорить о гражданской войне, то в этой гражданской войне действительно победили пролетарии. Победили крестьяне, которые не имели своей частной собственности земли и средств производства, и, честно говоря, не очень хотели становиться собственниками. Но они хотели получить барскую землю, получить государственные удельные земли, отменить рыночные отношения, отменить надвигающуюся капитализацию общества. В этом смысле революция была именно пролетарской. Рабочий класс в ходе гражданской войны был очень сильно потрепан. Если не полностью уничтожен, то потрепан. Кто-то ушел на сторону красных, кто-то ушел на сторону белых, многие были уничтожены, а промышленность росла взрывными темпами. И если кто-то работал с дореволюционным стажем и, стало быть, помнил нормальные отношения с какими-то правами, с какими-то договором, то люди, пришедшие в промышленность в начало индустриализации, бежавшие из голой деревни, подыхающие с голоду, они вообще ничего об этом не помнили и знать не могли. И в этом смысле советская власть имела идеальный материал для манипулирования и для работы. Тот, бежавший из деревни с целью просто не подохнуть с голоду, человеческий материал был лучшим, о чем может мечтать любая тоталитарная система.
Игорь Ионов.
В брежневскую эпоху, с одной стороны, вроде бы сложился слой городских рабочих, которые уже прочно осели в городе, а деревни думали только как о даче, которые проявляли себя достаточно творчески на производстве, особенно если говорить о военно-промышленном комплексе, для которых являлось целью постоянное испытание своих способностей. То есть им было интересно опытное производство. Были рабочие, которые не уходили работать на серийные заводы только потому, что там им предстояло делать одно и то же, хотя платили бы им там вдвое-втрое больше. Но это с одной стороны. А с другой стороны оставался мощнейший слой вот этого рабочего мужичья. Я извиняюсь за это выражение, но так называли сами квалифицированные рабочие вот эту массу. И это были рабочие, которые недавно, опять-таки, пришли из деревни. Экстенсивное развитие российской промышленности этому способствовало. И которые постоянно воспроизводили те же самые стереотипы на производстве. То есть для того, чтобы быть членом бригады рабочей, не только на строительстве, там, скажем, домов, но и на строительстве метрополитена, например, нужно было пить. Образ старого квалифицированного рабочего складывался из его привычек. Вот он принял свои 600-800, там у него лысина покраснела, он ее повязал платочком и принялся за работу. Что он делает? То ли он варит конструкции метрополитена, то ли он там модельщик, делает на руках детали с точностью до 2 микронов, это не важно. Важно, что он работает в состоянии душевной расслабленности. Это вот идеал крестьянина, вообще говоря. Чтобы не пахать, а чтобы работать можно было пьяным. Крестьянин может быть очень трудолюбив, но вот это состояние постоянной привязанности к земле, погоде, для него мучительно. Ему важно абстрагироваться от этого внешнего мира. И ситуация завода, стройки дает ему такую возможность. Если сейчас говорят интеллигенту, а ты пойди к станку, вот примерно с таким же настроением русский крестьянин говорил рабочему, а ты пойди попаши. Пьяным много не напашешь. А, так сказать, работать на заводе и пьяным можно. И вот этот рабочий, который работал пьяным, а таких была масса, вечное проклятие русского рабочего класса, это то, что сокращало и жизни очень многим рабочим. Это то, что привело к страшному процессу вымирания старых квалифицированных рабочих уже в перестроечный и постперестроечный период.
Ленин говаривал, что революцию не делают в белых перчатках. Первое в мире государство рабочих и крестьян отказало в праве на существование классам эксплуататоров – дворян, банкиров, купцов, а затем и зажиточных крестьян преследовали и уничтожали. Массовый террор надолго стал нормой жизни. Доставалось и бедным. Утопия, однако, оставалась утопией, страной небывалией. Устройство ни одного дня не работало так, как ожидалось, и в конце концов рассыпалось. Под его обломками оказались прежде всего наследники класса гегемона и класса главного союзника – рабочие и крестьяне. Игорь Ионов.
Трагедия рабочих в том, что они заимствовали свое самосознание из классовой эпохи. Противостояние феодалов и буржуа, как классов, было продуктивно. Оно породило новое буржуазное общество. Маркс экстраполировал эту ситуацию на конфликт буржуа и рабочих. Но оказалось, что процесс модернизации сам по себе не бесконечен. Возникает новая постиндустриальная, постмодернистская ситуация в культуре, в экономике. И в этой ситуации нет места для пролетарского государства. Пролетарий оказывается не новым творческим классом этого общества, способным, так сказать, перестроить общество под себя, как это сделала буржуазия. Он оказывается инструментальным элементом, который модернизированное общество использует и которое оно затем отбрасывает. И вот эта ситуация отбрасывания рабочего класса – это глобальная ситуация и страшная ситуация. Это страшный суд для значительной части населения Земли. Это столкновение, стремление человека к лучшему, городской жизни, к чистой жизни, к духовному росту, с теми потребностями, которые предъявляет производство. Это суд над человеком. Мы создали такие инструменты взаимодействия с окружающей средой, которую требует деградации в нас человеческого. И отвечать за вот этот грех, грех ученых, грех предпринимателей, пришлось в результате рабочим определенному вполне социальному слою, которые ответили за это, так сказать, своим приспособлением уровню своих функций, своей отчасти личностной деградации и вот своими несбывшимися социальными надеждами.
Это был историк Игорь Ионов. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей «Гегемон» из цикла «Россия как цивилизация» работали Елена Ольшанская, Михаил Субботин, режиссер Наталья Белова, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоп и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сонни Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, Биг Бенд Уинтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественные решения.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».